На шахте Крутая Мария выдавали лошадей на горах. Лошадей было 7, последние кони шахты. Стрепет, Маркиз, Маруся, барышня, Купчик, Шалун и седая старая Чайка. Сейчас все они в последний раз стояли в подземной конюшне, а Коногоны собирали их в путь, чистили, убирали, даже прихорашивали, словно снаряжали их не для конного двора, а для свадебного поезда. «Ну вот, Чайка», — говорил немолодой рябоватый Коногон Никифор Бубнов по прозвищу Бобыль, вплетая алую шелковую ленту в седую гриву своей любимицы. «Вот и кончилось. Наш с тобой подземная служба совсем кончилась. Вот оно как, Чайка, милая ты моя. А поедешь ты теперь, Чайка, на горах, да под самое красное солнышко, да на чистую волюшку, на зеленую травушку». Продолжал он нараспев и шепотом, так, словно рассказывал Чайке сказку. «Эх, да ты, небось, и не помнишь, бедолага, в какое оно и есть это самое красное солнышко. Не помнишь, где тебе. Вот дела какие у нас с тобой, Чайка, милая моя», — приговаривал он, уже начесывая на лоб лошади сивую челку, которую тоже собирался украсить бантом. Рядом негромко и согласно пели ребята, пели Коногонскую. Гудки тревожно прогудели, шахтеры с лампами идут, а молодого Коногона с разбитой головой несут. В конюшню незаметно вошел Прокоп Максим Члесняк, начальник участка «Дальний Запад». В подземной конюшне, где раньше стояло до 50 лошадей, сейчас было пустынно и прохладно. Конюшня доживала свой последний час. От нее уже отлетел тот жилой, домовитый дух. Вот уведут лошадей, выметут ссоры, гнилую солому, сломают переборки и денники, переделают все. И будет уже не конюшня, а депо электровозов. Только запах останется. Запах старый, рудничной конюшни, прелого сена, конского пота, навоза, крысиного помета до ременной кожи. Запахи живут неистребимо долго. Ребята пели: «Прощай, проходка коренная, прощайте, запад и восток, и ты, Маруся ламповая, и ты, буланый мой конек». Песня была старинная, жалостливая, со слезой. Но Коногоны пели ее равнодушно, бесчувственно и даже, как показалось Прокоп Максим, чуть-чуть насмешливо. Старая песня не шла сейчас ни к месту, ни к времени. Ее пели просто потому, что другой подходящий для этого случая не оказалось. «Вот банты нашлись, а песни нету», — огорчен подумал старик. Он подошел к лошадям. «А это вы правильно догадались, хлопцы!» — сказал Коногону вместо приветствия. «И ленты, гляди, запасли, ну и ну! Красивая ваша инициатива!» «А как же, товарищ начальник?» — отозвался вперед всех курчавый, смешлявый Вася Плетнев, водитель Стрепета. «Это ж какие кони! Это ж кони заслуженные! Им хоть сейчас медаль давай, али пенсию!» «Ну... а ты, Никифор, как с собой порешил?» — спросил Лесняк, подходя к Бубнову.
«Да все тоже, Прокоп Максимович».
«Значит, на конный двор?»
«Ну а куда ж, Прокоп Максимович?»
«Как-то куда? Что ж на шахте делов нет без твоей Чайки? Но своего ума нету, молодежь займи. Эй, хлопцы, определить, что ли, на новую службу? Определить, Прокоп Максимович. Сменили саху на трактор. Вот видишь, а то уже ваш брат, Коногоны».
«Какие же они Коногоны, Прокоп Максимович?
Незлобливо возразил Бубнов. Потом вздохнул и, как бы оправдываясь, добавил: да и Чайка без меня скучать станет.
Ну, недолго-то ей скучать остался.
Я и похороню, тихо сказал Коногон. А Чайка стояла, понурив голову, равнодушная и к лентам, и к бантам, и к самой судьбе. И что-то бесконечно унылое и горькое было в этой заморенной работой кляч. В том, как она стояла, покорно расставив ноги, готовая ко всему. В том, как неподвижно висел ее обтрепанный, обкусанный рудничными крысами хвост. Слепые глаза ее, много лет не видевшие солнца, слезились. Губы чуть слышно двигались, должно быть, жевали. Прокоп Максимович положил ладонь на потную холку Чайки, она и не вздрогнула. Только минут спустя подняла свою умную печальную морду, тихо вздохнула или зевнула и опять безучастно понурилась. Да,
лошадиный век недолгий. А какой конь был, а? Сатана!
Значит, помните, Прокоп Максимович, благодарно шепнул Бубнов. Ну, а как же не помнить?
Сатана!
Уходят кони из шахты. Навсегда уходят. И что-то невидимое, неощутимое, но живое и сущее уходит вместе с ними. Навсегда. На веки веков.
Да. Удивительно. Нет, прямо удивление достойно, как-то ты Чайку свою сберег, бабыль, а? Ведь она, небось, лет 10 в упряжке ходит.
Ровно 10.
Вот я и говорю, удивительно.
И старик посмотрел на Коногона.
Ему вспомнилась нашумевшая на шахте история Чайки-сатаны.
В этой истории было три главных действующих лица. Сама Чайка, Коногон Савка Кугут да Бобыль. Бобылем Никифора прозвали в первый же день его появления на Крутой Марии. Вот как это было.
«Ты кто?» – строго спросил десятник Серамаха, гроза новичков, заприметив в наряде рыжую домотканную свитку и лапти Никифора. «Ты кто?»
«Я-то? А я? Бобыль». Это было его официальное деревенское звание. Он и сказал его. С тех пор иначе как бобылем его уже и не звали. Он и вправду был бобыль. Может быть, самый горький, самый сирый на всей брянщине. У него никогда не было ни кола, ни двора, ни семьи, ни хаты. Всю свою молодость он провел в людях, в солдатах, в батраках, всегда подле чужих коней, казенных, хозяйских или обозных. Ничего так в жизни не желал бабуль, как иметь своего коня. Будет конь, думал он, будет и хозяйство, и хата, и жена молодуха, и дети. За безлошадного кто ж пойдет? Чтобы добыть себе коня, он и пришел сюда, на Крутую Марию. Земляк, бывалый человек, присоветовал. Но на шахте бобыля определили не в забой, а в конюшню, конюхом. Тут много не заработаешь. Однако за зиму он справил себе хорошие сапоги и пиджак, но шахту не взлюбил и тосковал под землей. Весной он, ни слова никому не говоря, ушел с Крутой Марии, а осенью, отощавший, еще более сконфуженный, вернулся. Мечта о собственном коне не покидала его. На шахте бабыля узнали и даже полюбили. За глубину и кротость его души, за смирный характер, а более всего за то, что он бобыль. Человек одинокий, несчастливый. Каждую осень, когда он загорелый, беспокойный, пропавший ветром, лесом и конским потом, возвращался на Крутую Марию, шахтеры шутя спрашивали у него: «Ну как, бобыль, не женился?» Он научился отшучиваться: «Да нет, все, невесты достойной не найду».
одни щербатой впадаются.
Эх ты, бобы.
Так и текла жизнь Никифора Бубнова между деревней и шахтой, пока не явилась чайка. Чайку привезли на Крутую Марию в 1930 году. Тогда это была молодая резвая трехлетка, такая веселая, что все, кто тут был при ее спуске в шахту, невольно заулыбались, глядя на нее. Она доверчиво вошла в клеть и простодушно заржала. «Солнышком прощается», — жалостливо сказала молодая рукоятчица, задвигая деревянные щиты, специально сделанные для лошадей. А чайка не подозревала, что надолго, может быть, навсегда прощается с дневным светом. Она простодушно ржала. Ржала, потому что ей было 3 года. Ей хотелось скакать и прыгать, задравши хвост, а никакой беды себе она и не чаяла. Темень в шахте сначала только удивила, но не испугала ее. Она знала, что на свете бывает ночь, и терпеливо ждала утра. Но ночь не проходила, утро тянулось, но утро не приходило, ночь тянулась слишком долго, и чайка, бог весть, как ее звали тогда, встревожилась, затосковала. Дикими, обезумевшими глазами глядела она на людей, загнавших ее в это мрачное подземелье. Она не понимала, зачем они это сделают. Она ржала, и даже не ржала, а вопила. И страшно было слушать эти вопли, мольбы о воле и солнце. А когда ей пытались поставить упряжку, она и вовсе взбесилась. Словно поняла, что раз покорившись, уже навсегда останется тут. Она отчаянно рвалась, кусалась, слегалась. Одного конагона так ударила в грудь копытом, что тот легонько охнув, замертво упал на рельсы. Второго прижал так, что еле оттащили. Сатана, чисто сатана! Чертыхались конагоны, и один за другим стали открещиваться от проклятой кобылы. Тогда-то и приступился к ней Савка Кугут. Савка поклялся, что или выучит сатану, или запорит до смерти. «Ты сатана!» — похвалялся он. «Ну, а я, брат, сам антихрист!» Недобрая слава гуляла по шахте о Савке. Никто толком не знал, кто он, откуда родом. Сам Савка ничего о себе не говорил. Это был темноусый чернобровый красавец, богатырь и щеголь. Причем щегольство его было особого рода, босяцкое. Он гордо, хоть и небрежно, носил всякую цветастую рвань, большей частью бабьи подарки. Носил так, словно это были шелка и бархат. Но ничем в своем наряде не дорожил, мог и пропить, и продать любое. Он вообще ничем в жизни не дорожил. Савка пришел в конюшню в рабочую пору, когда лошадей там было мало. Обратав сатану недоустком и плюнув на руки, он взял кнут и, молча, даже не гикнув, при этом хлестнул кобылу. Та недоуменно, потом гневно заржала, взвелась на дыбы, но Савка железной рукой держал ее за повод и, не дав лошади опомниться, снова хлестнул ее кнутом. Так началось укрощение сатаны. Савка молча делал свое дело, отхлещет кобылу, потом притянет ее за повод и долго-долго смотрит глаза в глаза своими страшными цыганскими очами, чтобы навсегда запомнила дрожащая от ужаса животина лицо, очи и кнут своего хозяина. Часа через 2 Савка привел сатану в конюшню. С первого взгляда бобыль понял, что мир между ними не наступил. Савка не победил, сатана не покорилась. Оба были утомленные и злые. От сатаны валил густой пар, вся спина ее была иссечена и сочилась кровью. «Эх ты ее!» Не то недоуменно, не то укоризненно сказал бобыль: «Убью!» — ответил Савелий, заправил взмокший чуб под каску, сердито сплюнул на пол и вышел из конюшни. Бобыль взял сатану за повод и повел на место. «А это ты сама, голубушка, виновата». Благодушно начал было он, но тотчас же и осекся. Ему почудилось, что в скошенных на него налитых кровью глазах сатаны горит огонек лютой ненависти. Это озадачило бобыля.
А я тут при чем же? Не я ж тебя учил. Ну да бог с тобой.
Он обиженно отошел прочь. Однако в назначенное время он задал ей овса. И к его удивлению, сатана немедленно и с жадностью накинулась на еду. Она с каким-то ожесточением хрупала овес, и бабулю невольно подумалось, что сатана оттого так ест, что хочет набраться новых сил для завтрашней схватки с кугутом. Эта мысль удивила и почему-то испугала бабыля. Вот чертова кобыла. Ну и ну. А на утро все началось сначала. Опять пришел Савка, опять долго и нещадно полосовал непокорную лошадь, потом увел. На этот раз бабыль проводил их неспокойным взглядом, и потом весь день был не в себе. Чертова кобыла не выходила из головы. В полдень Савка привел сатану обратно. На нее было страшно взглянуть. Клочья окровавленной шерсти свисали с ее спины, боков, даже бабок. Она трудно и прерывисто дышала и уже не ржала, а как-то странно икала. Ну, чертова кобыла! В первый раз мне попадается такая анафема, и Савка вдруг со всей силы кулаком ударил сатану по морде. Бабыли тут ничего не сказал. Торопливо взял сатану за повод и отвел на место. В эту ночь он вовсе не поднимался на гора. Остался подле сатаны. Мальчишка, конюх ночной смены, потом, смеясь, рассказывал ребятам, что бабыль всю ночь беседовал с сатаной. По душам беседовали, уж так-то ладно. Это была правда. Как все одинокие, робкие люди, бабыль любил разговаривать про себя. Он и сам не замечал за собой этой слабости. А чё ж ты работать не хочешь, а? Милый ты моя, приговаривал он, осторожно и бережно смывая примочками кровь со спины сатаны. Правда, не годится. Ну как же так? Работать каждый должен. И человек, и скотина. Ну как же, скажем, чтобы, например, не работать. Ну, нехорошо. Ну и что ж ты, шахта? Шахта она. Шахта и есть. Я, брат, тоже сначала-то самутился. А потом ничего. Привык, да. Работать, брат, везде можно. А то вот на ключи сахарок. Бери-бери. Ты меня не бойся. Я человек смирный, я тебя не обижу. Вот и славно, умилялся бабыль, глядя, как сатана доверчиво слизывает сахар с его черной ладони. Вот и распрекрасно. Эх ты, милая ты моя. Когда на следующее утро Савка вновь пришел за сатаной, бабыль не смело обратился к нему. Слышь, Савелий, может того, а? Хватит! Что? Не понял тот. Говорю, будет, мол, а? Довольно. Но тот уже не слушая направился к сатане. Та всем телом задрожала, почуяв приближение своего мучителя. Бабыль забежал вперед и снова стал перед Савелием. Слышь, Савелий, прошу у тебя, а? Забормотал бабыль, прикладывая руки к груди, часто-часто мигая рыжими ресницами. Имея снисхождение, а? Все-таки живое создание, ведь запоришь до смерти. Ну чё, хорошего? Уйди, вяло сказал Савелий. Имея снисхождение, прошу тебя, уйди, заревел Савелий и замахнулся кнутом. Тогда-то и случилось необыкновенное. То, о чем потом долго говорили на крутой Марии. С криком «Ратуйте!» бабыль выбежала с конюшни и бросилась бежать по рельсам. На крик сбежались шахтеры. Не умея ничего толком объяснить и размахивая руками, бабыль ввел всех в конюшню. Тут все и выяснилось. Некоторые сразу приняли сторону Савки. Вспомнили канагонов, покусанных сатаной. Кто-то даже сказал, разве это лошадь? Это чемберлен какой-то. Я не то, что кнутом, ее штыком надо. Но большинство вступилось за сатану. Нет, не могу я тебя одобрить, Савелий. Не по-шахтерски с конем поступаешь.
Конь шахтеру первый друг. Ты бей да с понятием бей, с сожалением, зашумели шахтеры. Совсем замордовал кобылу, живого места на ней нету. Ребята, это вредительство, чистое вредительство, запальчиво закричал кто-то из молодых шахтеров-комсомольцев. Савка не принимал участия в общем оре. Он стоял в центре круга, не оправдывался, даже не огрызался, а молчал, да небрежно играл кнутом. Но словцо вредительства, видно, задело его. Он медленно обмотал плеть вокруг кнутовища, сунул кнут за пояс и сказал: «Ладно, конец базару. Отрекаюсь я от вашей проклятой кобылы. Эх вы, интеллигенция!» И направился к выходу, но уже у дверей обернулся и добавил: «А конягу татарам продайте. Лошадь из нее не получится». Пошумев еще немного, вышли и остальные. Так сатана осталась на полном попечении бобыля. Он стал как нянька ходить за ней, лечил ее раны, баловал сахарком да морковкой и часто ради нее оставался на ночь в конюшне. Незаметно для самого бобыля появилось новое, самому ему еще неясное чувство. Собственника, что ли? Сатана его лошади. Он отстоял ее у Савки, у Десятника, у Коногонов. Она была бы ничья. Ее продали бы на мясо, если бы не бобыль. И теперь это был его. По праву его бобыля конь. Давно желанный, вымечтанный. Ты погоди. «Погоди, умница ты моя!» Часто бывало говаривал он между делом. «Нам бы с тобой в деревню. Вот куда. Да. В деревню. Да на чисто полюшко. На зеленую травушку. И стали бы мы с тобой землю пахать. Хозяйничать. Вот здесь морковка дорогая, купленная. А у нас была бы своя. И овес свой. Хорошо». Он все чаще возвращался к этой мечте. «Ты погоди, потерпи, умница моя. Вот разживусь деньжатами и выкуплю тебя». «Да, ну, а как же? И поедем мы с тобой в деревню, да на чистую волюшку, на зеленую травушку». Он сам толком не знал, как все это сделается. Да и можно ли покупать у шахты лошадей, но в том, что это сделается, в том бабуль был крепко уверен. Наконец, сатана поправилась, успокоилась, повеселела. Наступило время ее нового испытания в упряжке. «Сомневаюсь», — сказал десятник Серамаха, к которому не смело обратился бобыль, но возражать не стал. Весть о новом испытании сатаны быстро облетела крутую Марию. У рудничного двора собрались коногоны. Всем было любопытно узнать, как теперь будет вести себя непокорная лошадь. Савка не пришел. Ко всеобщему удивлению, сатана послушно встала в упряжку, бобыль что-то ласковое шепнул ей на ухо, она раздумчиво помахала хвостом, стронула партию с крепежным лесом и пошла, сопровождаемая веселыми криками шахтеров. В тот же день навсегда исчез крутой Марии Савка Кугут, последний, настоящий коногон старого закала. Куда он ушел, никто не знал. А на крутой Марии родился новый коногон, Никифор Бубнов, и лошадь его стала называться по-новому — Чайкой.